Цена одержимости. Анна, владелица процветающей сети пекарен, казалось, оставила позади кошмар, когда ее жизнь чуть не оборвалась от руки безумца. Но прошлое, словно тень, вновь настигает ее в виде анонимных угроз и зловещих знаков. Пытаясь защитить себя и свою семью, Анна погружается в пучину страха и подозрений, где каждый знакомый кажется врагом. Когда же открывается страшная правда, оказывается, что за всем стоит человек, которого она любила и которому доверяла больше всего. Цена одержимости – это психологическая драма о разрушительной силе любви, переросшей в безумие, о борьбе за выживание и о нелегком пути к прощению и обретению новой жизни. Сможет ли Анна вырваться из цепких объятий одержимости и найти в себе силы начать все заново? При написании использовалась нейросеть «Чат GPT». Макс Блэквуд. Цена одержимости. Пробуждение. Тишина обрушилась на Анну, как тонны воды, сдавливая, не давая дышать. Не просто тишина, а та самая звенящая, мертвая тишина, которая бывает только в больницах, после бури, после катастрофы. Тишина, наполненная ожиданием, страхом и пустотой. Она проснулась. Не резко, не от испуга, а медленно, постепенно, словно выбираясь из вязкого болота забытья. Веки дрогнули, затем медленно, с трудом приподнялись. Потолок. Белый, идеально ровный, без единой трещинки или пятнышка. Типичный больничный потолок. Но для Анны он был чужим, незнакомым, пугающе стерильным. Где она? Что случилось? Вопросы пульсировали в голове, словно мигрень, усиливая без того невыносимую боль. Она попыталась вспомнить хоть что-нибудь, но в памяти зияла огромная черная дыра. Последнее, что она смутно помнила — холодный блеск металла, мелькнувший в полумраке. Лезвие ножа? Искаженное яростью лицо и темнота. Затем ничего. Пустота, как бесконечный космос. Боль. Она чувствовала боль везде. В голове, в груди, в руках, в ногах. Каждая клетка ее тела словно кричала от боли и отчаяния. Она попыталась пошевелиться, но тело отозвалось острой пронзительной болью, которая заставила ее замереть. Она лежала неподвижно, пытаясь прийти в себя, осознать, что происходит. В палате было тихо. Слишком тихо. Лишь мерное пиканье монитора, стоявшего у изголовья, нарушало эту гнетущую тишину. Монитор показывал ее жизненные показатели. Пик, пик. Она жива. Она выжила. Но какой ценой? С трудом повернув голову, Анна окинула взглядом палату. Белые стены, белая мебель, капельница, тянущаяся от потолка к ее руке. Все здесь было стерильным, безжизненным, холодным. Но взгляд зацепился за тумбочку, стоявшую у кровати. На ней стояла фотография. Ее дочь. Маленькая, улыбающаяся, беззаботная. Ее лучезарные глаза, полные жизни и радости, смотрели на нее с фотографии. Лена. Ей всего 7 лет. Она ждет ее дома. Боль пронзила Анну с новой силой. Не физическая боль, а душевная. Боль утраты. Боль страха. Боль за своего ребенка. Что с Леной? Кто сейчас о ней заботится? Знает ли она, что с мамой что-то случилось? Слезы потекли по ее щекам, бесшумные, горькие. Она должна выкарабкаться. Ради Лены, ради ее будущего. Она должна узнать, кто это сделал, и заставить его заплатить. Дверь палаты тихонько скрипнула, и в комнату вошла медсестра. Молодая девушка в белом халате, с усталым, но добрым лицом. «О, вы проснулись! Как вы себя чувствуете?» — спросила медсестра, подходя к кровати. Анна попыталась ответить, но из горла вырвался лишь хрип. «Не напрягайтесь, вам пока нельзя говорить. Полежите спокойно. Я сейчас позову врача», — сказала медсестра и быстро вышла из палаты. Анна осталась одна. Снова наедине со своей болью и со своими страхами. Она закрыла глаза и попыталась успокоиться. «Нужно собраться с мыслями. Нужно вспомнить хоть что-нибудь». Через несколько минут в палату вошел врач. Высокий мужчина в белом халате, сединой в висках и внимательным взглядом. «Доброе утро, Анна. Я доктор Петров. Как вы себя чувствуете?» — спросил врач, подходя к ней. Анна снова попыталась ответить, но у нее ничего не получилось. «Не волнуйтесь, я понимаю, вам пока трудно говорить. Самое главное, что вы пришли в себя. Вы были без сознания несколько дней», — сказал доктор Петров, осматривая ее.
«Что случилось?»
— наконец с трудом выговорила Анна. Голос был слабым, хриплым, почти неслышным. «Вам было нанесено несколько ножевых ранений. К счастью, мы успели вас спасти. Сейчас вы в безопасности», — ответил доктор Петров, стараясь говорить мягко и успокаивающе.
«Кто это сделал?»
— спросила Анна, с трудом выговаривая каждое слово. «Полиция занимается расследованием, они обязательно найдут виновного. Сейчас вам нужно думать только о своем здоровье. Отдыхайте и набирайте сил», — сказал доктор Петров.
«Лена, моя дочь», —
прошептала Анна. «Ваша дочь в безопасности, о ней заботятся ваши друзья. Не волнуйтесь, с ней все в порядке», — ответил доктор Петров. Анна почувствовала облегчение. «Лена в безопасности. Это самое главное».
«Я хочу видеть ее», —
прошептала Анна. «Я понимаю, но пока это невозможно. Вам нужно восстановиться. Как только вам станет лучше, мы обязательно организуем вашу встречу», — ответил доктор Петров.
«Спасибо»,
— прошептала Анна, закрывая глаза. Доктор Петров вышел из палаты, оставив Анну наедине со своими мыслями. Она лежала неподвижно, пытаясь уснуть, но сон не приходил. Воспоминания о нападении всплывали в голове, как кадры из фильма ужасов. Она снова видела холодный блеск лезвия, искаженное ненавистью лицо. Она снова чувствовала боль и страх. Прошло несколько дней. Анна постепенно приходила в себя. Боль немного утихла, она начала есть и даже немного двигаться. Ей разрешили говорить, хотя голос по-прежнему оставался слабым и хриплым. Однажды утром в палату вошел мужчина. Высокий, с усталым взглядом и коротко стриженными сидеющими волосами. Он был одет в строгий серый костюм. В его глазах читалась усталость и какая-то вселенская печаль. «Анна, здравствуйте. Меня зовут Сергей Петрович. Я детектив. Я занимаюсь вашим делом», — сказал мужчина, протягивая ей руку. Анна пожала его руку. Его рукопожатие было крепким и уверенным.
«Здравствуйте», —
ответила Анна, стараясь говорить четко. «Я понимаю, что вам сейчас тяжело, но мне очень нужна ваша помощь. Вы можете рассказать мне, что произошло?» — спросил детектив Петрович, садясь на стул рядом с кроватью. Анна глубоко вздохнула. Рассказывать об этом было тяжело, но она знала, что должна это сделать.
«Я не помню всего. Помню... как шла домой с работы, было темно. Вдруг на меня напали. Я не видела лица нападавшего, было очень темно», — начала Анна, запинаясь.
«Постарайтесь вспомнить хоть какие-нибудь детали. Все, что угодно, может быть полезным», — попросил детектив Петрович. Анна закрыла глаза и попыталась восстановить в памяти события той ночи.
Я помню запах, какой-то резкий мужской запах, что-то вроде одеколона», — сказала Анна.
«Какой именно? «Можете описать?» — спросил детектив Петрович, доставая блокнот и ручку.
«Не знаю. Что-то терпкое, с нотками кожи и специй. Я раньше никогда не чувствовала ничего подобного», — ответила Анна.
«Хорошо. Что-нибудь еще?» — спросил детектив Петрович.
«Я помню глаза. Они были холодные, пустые, безжизненные», — сказала Анна, содрогаясь.
«Что вы можете сказать о нападавшем? Высокий, низкий, худой, полный?» — спросил детектив Петрович.
«Я не знаю. Было темно, я не видела его лица. Только глаза и запах», — ответила Анна.
«Вы можете вспомнить, что он говорил?» — спросил детектив Петрович.
«Нет, он ничего не говорил, просто напал», — ответила Анна.
Детектив Петрович молча записывал все в свой блокнот. «Вы работаете?» «Где?» — спросил он, отрываясь от записей.
«Я работаю бухгалтером в небольшой фирме», — ответила Анна.
«У вас были какие-нибудь конфликты на работе? Кто-нибудь вам угрожал?» — спросил детектив Петрович.
«Нет, у меня хорошие отношения с коллегами. Никаких конфликтов не было», — ответила Анна.
«А в личной жизни?» — спросил детектив Петрович.
Анна замолчала. Она не хотела говорить о своей личной жизни. «У меня был парень. Но мы расстались несколько месяцев назад», — наконец сказала Анна.
«Как его зовут?» — спросил детектив Петрович.
«Андрей», — ответила Анна.
«У вас были какие-нибудь проблемы после расставания? Он вам угрожал?» — спросил детектив Петрович.
«Нет, мы расстались мирно. Он хороший человек», — ответила Анна.
Детектив Петрович внимательно посмотрел на нее.
«Я должен буду с ним поговорить.
Это моя работа», — сказал он.
«Я понимаю», — ответила Анна.
«Хорошо, спасибо за вашу помощь, Анна. Это очень важно для нас. Если вы вспомните что-нибудь еще, пожалуйста, сообщите мне», — сказал детектив Петрович, вставая со стула.
«Я постараюсь», — ответила Анна.
«Отдыхайте и набирайте сил. Мы обязательно найдем этого человека», — сказал детектив Петрович и вышел из палаты. Анна осталась одна, снова наедине со своими мыслями. Разговор с детективом Петровичем вымотал ее. Она чувствовала себя опустошенной и беспомощной. Она не могла вспомнить ничего важного, ничего, что могло бы помочь полиции найти нападавшего. Только запах и глаза. Запах и глаза, преследовавшие ее во снах.
«Мама!» — вдруг услышала она слабый голосок. Она вздрогнула и посмотрела в сторону двери. На пороге стояла ее дочь, Лена. Маленькая, испуганная, но такая родная и любимая. «Лена!» — прошептала Анна, и слезы снова потекли по ее щекам. Лена подбежала к ней и крепко обняла. «Мамочка, я так боялась! Я думала, что ты больше никогда не вернешься!» — сказала Лена, захлебываясь слезами. «Я здесь, моя дорогая, я с тобой, все хорошо!» — прошептала Анна, обнимая ее в ответ. Лена отстранилась и посмотрела на нее своими большими, испуганными глазами.
«Мама, кто это сделал? Кто тебя обидел?» — спросила Лена.
«Не знаю, милая, но полиция его найдет. Он будет наказан», — ответила Анна.
«Я хочу, чтобы он заплатил. Я хочу, чтобы он тоже почувствовал боль», — сказала Лена, сжимая кулачки.
«Я понимаю, моя дорогая, но мы должны быть выше этого. Мы не должны опускаться до его уровня», — ответила Анна.
«Но почему он это сделал? Зачем?» — спросила Лена.
«Не знаю, милая. Может, он просто злой и несчастный человек», — ответила Анна.
«Я не хочу, чтобы ты больше никуда уходила. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной», — сказала Лена, снова обнимая ее.
«Я тоже этого хочу, моя дорогая. Я обещаю, что больше никогда тебя не оставлю», — ответила Анна и крепко прижала ее к себе.
В этот момент она поняла, что должна сделать все возможное, чтобы найти этого человека и заставить его заплатить. Не только ради себя, но и ради своей дочери. Ради ее безопасности и ради ее будущего. Она больше не боялась. Она была полна решимости и гнева. Она выжила. И она не позволит этому человеку разрушить ее жизнь. Она будет бороться. До конца. Несколько дней спустя Анну выписали из больницы. Она вернулась домой к Лене. Дом встретил ее тишиной и запустением. Все здесь напоминало ей о той страшной ночи. Она решила начать все заново. Она перекрасила стены, купила новую мебель, выбросила все старые вещи. Она хотела избавиться от всех воспоминаний о прошлом. Лена помогала ей во всем. Она была ее главной поддержкой и опорой. Вместе они наполнили дом теплом и уютом. Однажды вечером, когда они сидели на диване и смотрели телевизор, в дверь позвонили. Анна посмотрела в глазок. На пороге стоял детектив Петрович. «Лена, иди к себе в комнату, пожалуйста», — сказала Анна. Лена послушно встала и ушла. Анна открыла дверь. «Здравствуйте, Анна. Могу я войти?» — спросил детектив Петрович. «Да, конечно», — ответила Анна. Детектив Петрович вошел в дом и прошел в гостиную. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он.
«Лучше, спасибо», — ответила Анна.
«У меня есть новости», — сказал детектив Петрович.
«Что-то нашли?» — спросила Анна с тревогой в голосе.
«Да, мы нашли подозреваемого», — ответил детектив Петрович.
Анна замерла. «Кто он?» — спросила она, с трудом выговаривая слова.
«Его зовут Виктор Круглов. Ранее судим за мелкие кражи. Последние месяцы он нигде не работал. Постоянно менял место жительства», — ответил детектив Петрович.
«Я знаю его?» — спросила Анна.
«Возможно. Он работал в той же фирме, что и вы. Был уволен несколько месяцев назад за нарушение трудовой дисциплины», — ответил детектив Петрович.
Анна попыталась вспомнить. «Виктор Круглов. Вроде бы был такой». Она смутно помнила его лицо. «У него был такой же запах?» — спросила Анна.
Детектив Петрович кивнул. «Да, мы нашли у него одеколон, который соответствует вашему описанию», — ответил он.
Анна почувствовала, как ее сердце бешено заколотилось.
«Вы уверены, что это он?» — спросила она. «У нас есть веские основания полагать, что это он. Мы нашли у него нож, на котором обнаружены следы вашей крови», — ответил детектив Петрович.
Анна почувствовала тошноту. «Когда вы его арестуете?» — спросила она.
«Он уже арестован. Сейчас он находится в следственном изоляторе», — ответил детектив Петрович.
Анна выдохнула. «Что будет дальше?» — спросила она.
«Дальше будет суд. Вы должны будете дать показания», — ответил детектив Петрович.
Анна замолчала. Она не хотела снова переживать все это, но она знала, что должна это сделать. Ради себя. Ради Лены. Ради справедливости.
«Я согласна», — сказала она. «Спасибо, Анна, это очень важно», — ответил детектив Петрович. Он встал со стула. «Я оставлю вам свой номер телефона. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, звоните в любое время», — сказал он, протягивая ей визитку.
«Спасибо», — ответила Анна, принимая визитку.
Детектив Петрович вышел из дома. Анна закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Она чувствовала облегчение, но вместе с тем и тревогу.
Все только начиналось.
Впереди ее ждал суд и встреча с человеком, который пытался ее убить. Но она больше не боялась. Она была готова к этому. Она выжила, и она добьется справедливости.